Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Жижик или против идеологии?» Кинообозрение с Андреем Загданским. Судьба империи. Гость «Американского часа» – историк Эдуард Лютвак. В сегодняшнем выпуске кинообозрения «Американского часа» мы с ведущим нашей рубрики, режиссером документального кино Андреем Загданским, обсуждаем крайне необычный фильм «Извращенный путеводитель по идеологии». Но прежде чем приступить к беседе, короткая справка о герое этого фильма. Славой Жижек, 1949 года рождения, известный словенский философ и теоретик культуры. Он живет и работает в столице Словении, Любляне. Президент Люблянского общества теоретического психоанализа и Института социальных исследований, Жижек считается одним из самых авторитетных европейских специалистов в области проблем взаимоотношений человека и социума. Также Жижек является одним из самых интересных интерпретаторов и модернизаторов левого теоретического наследия. В своих работах он дает свежие и подчас парадоксальные трактовки, казалось бы, хорошо известных положений марксизма, встраивая их в разнообразные современные контексты. Но важнее всего этого то, что Жижек что-то вроде Элвиса Пресли в современном академическом мире философии. Его с восторгом принимают студенты в Аргентине, в Америке, в Гарварде и в Колумбийском университете. Вот один пример, позволяющий судить о манере Жижека, которая принесла ему столь широкую, далеко выходящую за академические круги популярность. Жижек задает читателям вопрос. В чем разница в поведении левых и правых тоталитарных диктаторов, когда им аплодируют? Отвечает. Правые присоединяются к аплодисментам, как это, например, всегда делал Бенито Муссолини. Левые, как Сталин, лишь кивают в знак одобрения, что означает «и вы, толпа, и я, ее вождь, лишь служим истории». Ну, а теперь приступим к беседе.
Андрей, этот фильм на меня произвел очень сильное впечатление не только потому, что сам по себе Жижек – фигура эксцентрическая и крайне увлекательная, я бы сказал, что смотреть на него забавно, он такой клоун от философии, что никоим образом не делает его смешной фигурой. Смешной, но мы смеемся вместе с ним, а не над ним.
Скорее, ироничная фигура.
И мне как раз это очень нравится. Но еще меня заинтересовал этот фильм, потому что мне понравился его жанр. Я бы сказал, что это жанр фильм об интеллектуале. Но ведь в сущности нет ничего скучнее, чем смотреть на рассуждающую голову, да, на экране телевизора. И для того, чтобы избавиться от этой вот скучной и монотонной манеры, авторы фильма придумали массу игровых компонентов. Жижек все время говорит в каких-то странных позициях. Это напоминает оперу. Знаете, оперные певцы сейчас жалуются. Раньше они просто стояли на сцене, и все. А теперь их заставляют петь то лежа, то сидя, то в петле. То есть что-нибудь страшное такое происходит с ними. И то же самое с Жижиком. То он сидит на стульчике в сортире, то он лежит на какой-то военной кровати.
Саша, вы должны сначала объяснить, почему он сидит на стульчике в сортире.
Ну хорошо, это я оставляю.
И как он оказывается в этих ситуациях?
Я это оставляю вам, но для начала я предлагаю обсудить ту странность этого фильма, которая, я бы сказал, определена его жанром. Как можно поставить фильм о философии, интеллектуальное кино, причем кино об интеллектуале, а не интеллектуальное кино.
Вот так. В том, что вы сказали чуть ранее, есть изначальное противоречие. Вы сказали, что может быть скучнее, чем говорящая голова. В то же время, как все зависит от того, какая это голова, да, и как она говорит. Действительно, с точки зрения кинематографического канона, человек на экране, который просто говорит, это чудовищно скучно. А с Жижиком происходит определенная трансформация. Причем должен вам сказать, что со мной тоже произошла трансформация, когда я смотрел фильм, потому что он говорит неловко, по-своему, он спотыкается, английский у него не самый восхитительный в мире, он говорит с сильнейшим славянским акцентом.
Славянским, прямо скажем, как у меня.
Да, я подчеркиваю, славянским, похожим на русский или украинский акцент. И вместе с тем обаяние его мысли, потому что мысль обладает обаянием и красотой, как женщина. Ты начинаешь ее рассматривать, притягивает. И вот через какое-то время переступаем через эти какие-то неловкости и втягиваемся в совершенно блестящий, сверкающий поезд его мысли, который наносит какие-то быстрые, стремительные удары и каждый раз оставляет нас с каким-то маленьким сокровищем в руке.
Идеология не просто импозирована на нас. We in a way enjoy our ideology.
Идея его, конечно, на поверхности лежит. И она заключается в том, что всегда есть подспудная идеология. Идеология – это не значит коммунизм, как мы привыкли думать. Это не значит марксизм, фашизм. Идеологией мы называем что-то плохое. Он тоже не любит идеологию. Но он считает, что идеология есть всегда. И проблема заключается в том, как она маскируется. Поскольку он очень внимательно читал Маркса, то для него идеология – это по марксизму. Как он говорит, не он, а Маркс. Любой товар всегда больше, чем товар. И в нем еще есть и идеологическое содержание. Вскрыть это идеологическое содержание Жижек берется на примерах всем известных фильмов. Вот этим, собственно говоря, он и занимается на экране.
Очень важно, о каких фильмах он говорит и где он оказывается. Симпатичная деталь, которая сделана эта картина, что каждый раз Жижек оказывается в принципиальных позициях главных героев, которых мы видим в этом фильме.
И тут я вспомнил Зеликова в идеале.
Не без того. Опять же таки, один фильм переходит в другой.
Например, а Жижек всегда тот же сам.
Например, если он говорит о таксисте Скорсезе, то он лежит на том же самом матрасе, отвратительном, на котором лежит герой Де Ниро в фильме у Скорсезе. Если он рассуждает о фильме «Триумф воли», то он летит якобы в том же самом самолете, в котором летит Гитлер в Нюрнберг для того, чтобы произнести свою речь на Нюрнбергском съезде.
В фильме «Лени Рифеншталь».
Да, в фильме «Лени Рифеншталь». Если речь идет о фильме «Падение Берлина», в котором Сталин якобы выходит из самолета и произносит свою якобы восхитительную, замечательную речь, то мы видим Жижика на трапе того самого самолета, на котором якобы стоял Сталин.
Сталин для него вообще знаковая фигура. Говорят, что у него дома есть мундир Сталина.
А, между прочим, один раз он ходит в таком френчике, а-ля то ли Сталин, то ли Солженицын, то ли Мао, мы не знаем, но такой френчик
полувоенный.
Да. Видно, привез из Любляны, он там, наверное, не были в свое время. Во всяком случае, вот эти картины он перебирает, да, разбирая их на разные идеологические составляющие. И каждый раз он находит скрытую идеологическую, такой идеологический удар, который должен воздействовать на зрителя. Будь то таксист Скорсезе, или будь то же самое падение Берлина. Его задача в фильме – разобрать эти компоненты и продемонстрировать зрителю, как они воздействуют на нас. Будь то революция, война, любовная история, защита жертвы в таксисте. Все эти вещи складываются в определенный идеологические архетипы, которые он перебирает, из которых составляет свое ожерелье.
We are not dealing here with something which simply concerns the fragile psychology of a distorted person, what Travis in Taxi Driver is. It has something to do with ideology.
Есть еще одна очень интересная концепция, которая лежит для нас в области очевидного, и тем не менее, на которую Жижек ссылается в картине. Это конспиративные теории. Что делает Гитлер? Он, так сказать, все внешние факторы сложного развития общества, которое присутствует в Германии в 30-е годы, внешние, внутренние, всем он находит одно объяснение, одно внешнее объяснение. И тогда вся сложность мира, все противоречие, все драмы укладываются в одно замечательное объяснение. Во всем виноваты евреи.
Причем интересно, что там Жижек показывает антисемитскую хронику, которую показывали в то время нацистской Германии. И он говорит, вы обратите внимание, что противоречия никого не смущают. Евреи в этих фильмах показаны одновременно как страшные интеллектуалы вроде Эйнштейна, которые хотят подорвать Вселенную, сделать ее относительной, убрать из нее порядок, ввести мир в хаос. А с другой стороны, они никогда не моются. Mm-hmm. Это какие-то грязные типы, которые живут как тараканы под землей. И это те же самые евреи. Но это никого не смущает, потому что еврей – это универсальный враг. И вот этот образ универсального врага, он существует по-прежнему. И может это быть американец, как сейчас в России.
Обратите внимание, я как раз об этом хотел сказать. Обратите внимание, как даже читая официальные заявления российской дипломатической стороны, того же Лаврова, каждый раз идут намеки на государственный департамент. Вообще, я никогда не думал, что государственный департамент в Америке такой большой, так много успевает сделать. Сколько они сделали в России, как они воздействовали на Болотную площадь, как они...
С одной стороны, американский госдепартамент, а с другой стороны, европейский, как теперь принято говорить на Фейсбуке, гей-ропа. И вот этот вот универсальный гомосексуалист, который тянет свои грязные руки к русским детям...
Это он ничем не отличается от еврея.
Он ничем не отличается от евреев и нацистов, совершенно справедливо. И Жижек показывает, как работает эта система. Потому что главное все яйца свалить в одну корзину. Не нужно усложнять. понимать ситуацию. Тогда, только и тогда, когда она однозначна, она будет действенна.
Покойный грузинский философ Мераб Мамардашвили когда-то обронил замечательную фразу: «Марксизм-ленинизм возник тогда, когда кто-то захотел очень сложные вещи вложить в очень простые головы».
Это когда Эйнштейн сказал: «Мы должны все объяснить так просто, как только возможно, но не проще». Это, знаете, это мой лозунг.
We should ask, what role does the iceberg hitting the ship play in the development of the love story?
Главное в фильме – это его позитивная программа. Дело в том, что у Жижика есть что возразить идеологии. Он говорит, что главный человек – свобода. В принципе, это экзистенциальный посыл. Он говорит, что когда мы разоблачаем идеологию, то мы становимся свободны. И он в этом фильме говорит про недавние события, про арабскую весну, например. Но фильм снят еще до Майдана. Однако все, что он говорил про восстание последнего времени, конечно же, и крайне аукается с тем, что происходит сегодня в Киеве. Вы только что вернулись с Майдана. Похоже.
Личные эмоциональные впечатления от киевского Майдана настолько сильны, настолько цепки в моей памяти, я еще не могу сказать, что я их в состоянии процессировать и отделить в область чисто интеллектуальную. Однако одна вещь все время не покидает меня. Жижик говорит, что каждая революция обращается и в будущее, о котором она думает, но она адресуется и в прошлое, в те революции, которые происходили раньше.
Она их либо оправдывает, либо осуждает.
Очень точно. То, что происходит в Киеве, мне кажется, помимо, конечно, же очевидного продолжения оранжевых событий 2004 года, и тогда, и сейчас народ, Майдан противостояли одной и той же фигуре, Януковичу, но в действительности за этим стоит, мне кажется, никогда не состоявшаяся в России полноценно нормальная, правильная, буржуазно-демократическая революция. Вот что стоит за Майданом, вот в какое прошлое обращаются эти события: за демократические ценности, за освобождение от феодального господства. Фактически Советский Союз разложился в этих трех славянских республиках, мы не будем говорить сейчас об Азии или Прибалтике, но разложился, превратился в феодальную форму собственности. И то, что произошло в Киеве, мне кажется, это и есть никогда не состоявшаяся в России или в Украине, в данном случае, буржуазно-демократическая революция, освобождение от феодализма, в который превратился бывший коммунистический строй.
Знаете, это все марксистская терминология, с которой я никогда не могу согласиться. Мне кажется, важно сказать одно, что этот есть вспышка, выплеск той самой свободы, о которой так горячо, ярко, смешно и остроумно говорил Жижик в этом фильме.
I may be freezing to death, but you will never get rid of me. All the ice in the world cannot kill a true idea.